В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе громкие баталии в грузинском парламенте из-за нападения на офис оппозиционного единого национального движения. В самопровозглашенной республике Южная Осетия завершается программа по восстановлению частных домов, разрушенных в августе 2008 года. Парламент Грузии принял резолюцию, которая призывает ЕС поддержать европейские устремления Грузии отменить визовый режим для грузинских граждан. Как бороться с терроризмом? Во Владикавказе завершил работу молодежный форум. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях лидер Северной Кореи заявил, что его страна создала водородную бомбу. Дэвид Кэмерон в Варшаве поддержал сохранение санкций против Москвы. Начато расследование по нарушению в Венгрии европейского законодательства. Северная Корея создала водородную бомбу, заявил в среду лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило в четверг южнокорейское агентство Yonhap News со ссылкой на северокорейские СМИ. КНДР смогла стать мощной ядерной державой, способной взорвать атомную и водородную бомбы собственной разработки в целях надежной защиты своего суверенитета и национального достоинства, приводит слова лидера страны северокорейское государственное агентство. Впервые прозвучало официальное заявление о том, что Северная Корея обладает водородной бомбой. Yonhap News приводит мнение южнокорейского ученого, который предполагает, что такое оружие пока находится в стадии разработки в КНДР. Северная Корея объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006, 2009 и 2013 годах провела подземные ядерные испытания, что вызвало резкий протест международного сообщества. После проведения Пхеньяном испытания якобы космической ракеты в 2012 году Япония, США, Южная Корея и другие страны выразили опасения, что на самом деле была испытана межконтинентальная баллистическая ракета. Во время переговоров в Варшаве президента Польши Анджея Дуды с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном обсуждала, среди прочего, тема санкций против России. Кшиштоф Щерский, министр в канцелярии Дуды, после встречи польского президента с британским премьером, сообщил, что политики обсудили ситуацию на Украине и согласились, что санкции в отношении России должны продолжаться, поскольку Минские соглашения должным образом не выполняются. После встречи с премьер-министром Польши Беатой Шидло Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания является партнером Польши в НАТО и выступает за укрепление восточных рубежей Североатлантического союза. Также, как сказал Кэмерон, Великобритания и Польша пока не достигли компромисса по предложению Лондона сократить социальные выплаты рабочим мигрантам, но сохраняют готовность найти компромисс. Днем ранее, находясь в Бухаресте, Дэвид Кэмерон заявил, что хотел бы, чтобы Великобритания осталась в Европейском Союзе. Однако Европейскому блоку для этого необходимо провести ряд трудных реформ, в том числе касающихся мигрантов. До конца 2017 года Великобритания планируется референдум по вопросу о дальнейшем членстве в ЕС. Европейская комиссия начала сегодня расследование по вопросу о нарушении в Венгрии европейского законодательства о беженцах. Один из чиновников сообщил агентству Reuters, что в Брюсселе недовольны бездействием Будапешта в ответ на критику. Жесткие меры венгерского премьер-министра Виктора Орбана, направленные на сокращение притока беженцев в страну, вызывают возмущение соседних стран. 15 сентября в Венгрии вступил в силу закон, позволяющий властям произвольно фильтровать прибывающих в страну беженцев. Закон рассматривает как преступление попытки преодолеть заграждение, установленное на границе с Сербией и охраняемое усиленными военными патрулями. Мигрантов, прибывающих в Венгрию с сербской территории, разрешено отправлять обратно, поскольку Сербия признана неопасной страной.
Эхо Кавказа. Новости.
50 достигло число жертв нападения на авиабазу под Кандагаром на юге Афганистана. Убиты также 11 боевиков. По последним данным Министерства обороны, погибли 38 мирных жителей, 10 военнослужащих и 2 полицейских. Ранения получили 69 человек, в том числе 37 гражданских лиц. Последний из нападавших был убит в среду вечером после того, как захватил в заложники несколько женщин и детей в жилом корпусе для военнослужащих и их семей. Пока неизвестно, есть ли жертвы из числа заложников. Военные обещают провести расследование. Боевики атаковали окрестности, а затем и территорию базы около главного военного аэродрома Кандагара. Во вторник вечером бой длился 24 часа. Со среды идет спецоперация против талибов, захвативших район Ханишин в южной провинции Гельмент. Погибли 16 сотрудников сил безопасности. С понедельника идут бои с талибами в районе Шинандат в западной провинции Герат. Обе стороны несут потери. Более 100 погибших и 27 раненых. Экс-президент Украины Виктор Янукович обвинил представителей действующих власти в гибели людей на Майдане в феврале 2014 года. Он заявил, что нынешние высокопоставленные чиновники на Украине постарались тщательно замести следы. Об этом сообщает РИА Новости. По мнению Януковича, к убийствам на Майдане могут быть причастны секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, первый зампред Верховной Рады Андрей Порубий и председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. Экс-президент считает, что их вину можно доказать, если провести объективное расследование. Действующие власти Украины обвинили Виктора Януковича в том, что он якобы отдал снайперам приказ открыть огонь по протестующим. Сам экс-президент вину отрицает. Служба безопасности Украины задержала 2 граждан России и 3 украинцев по подозрению в участии в диверсионно-разведывательной группе. Об этом написала в Фейсбуке представитель СБУ Алена Гетлянская. В задержании участвовали бойцы спецподразделения «Альфа». Один из членов диверсионной группы оказал сопротивление и был убит. 2 спецназовцев получили ранения, один из которых позже умер в больнице. По словам Гетлянской, диверсионно-разведывательная группа действовала в нескольких городах Украины. Только по одному из адресов в Киеве было изъято 8 снаряженных самодельных бомб, 4 килограмма тротила, автоматическое оружие, более 40 гранат и около 2000 патронов, а также компоненты взрывных устройств и средств поражения, сообщила представитель СБУ. Никаких подробностей о том, какие именно диверсии готовила группа и как удалось ее раскрыть, не сообщается.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Парламент Грузии принял сегодня резолюцию, которая предшествует итоговому докладу Еврокомиссии о выполнении официальным Тбилиси плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом. В документе, который утвердили грузинские депутаты, они призывают страны ЕС отменить визы для граждан страны. Сегодняшнее парламентское заседание выдалось довольно скандальным и чуть не переросло в потасовку между депутатами. Правда, причиной для выяснения отношений послужил вовсе не визовый вопрос. Что именно, расскажет Звиадн Чедлишвили.
Словесные перепалки между депутатами от оппозиционного единого национального движения и правящей грузинской мечты вспыхнули еще до начала заседания. Особо горячие головы пытались выяснять отношения прямо в коридорах парламента. Прошедшей ночью в городе Дедоплисцхаро на востоке Грузии неизвестные лица расстреляли из автоматов офис бывшей правящей партии. Никто не пострадал, однако были повреждены окна и стены здания. Некоторые представители нацдвижения вину за инцидент возложили на политических оппонентов. Депутат от ЕНД Нукзар Циклаури заявил с трибуны о том, что ни к чему хорошему нападения на офисы оппозиции не приведут.
Мы много раз видели, как нападают на наши офисы, видели, как их обливают краской, видели дубинки и палки и наших окровавленных сторонников, видели засады против нас, организованные грузинской мечтой. Однако сейчас мы видим уже настоящие пули и автоматы. Когда-то должно это все прекратиться. Или нужно довести страну до такого состояния, когда тысячи людей вступают в открытое противостояние друг с другом на улицах наших городов и вновь прольется кровь невинных людей.
Взывал к парламентской аудитории Циклаури. Представители правящей коалиции с обвинениями оппонентов не соглашались, а депутат от грузинской мечты Георгий Вольский и вовсе не исключил, что нападение на офис ЕНД – дело рук самих националов. Тем не менее, спикер парламента Давид Усупашвили призвал правоохранительные органы к скорейшему расследованию инцидента, назвав случившееся тяжелым и опасным фактом. Известно, что МВД уже возбудило уголовное дело по статье 187 УК Грузии «Повреждение чужого имущества». Однако сегодняшние разногласия в парламенте не помешали депутатам принять резолюцию, которую подготовили члены оппозиционной партии «Свободные демократы». Документ призывает страны Евросоюза поддержать европейские стремления Грузии и предоставить грузинским гражданам право посещать их без виз. Кроме того, резолюция призывает Бельгию завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Грузией и Евросоюзом. Дело в том, что Бельгия – единственная страна ЕС, которая до сих пор не ратифицировала это соглашение. Депутат от ЕНД, согласившийся со всеми пунктами резолюции, голосовать за нее, тем не менее, не стали. Дело в том, что националы желали, чтобы документ, помимо всего прочего, призывал грузинские власти осознавать ответственность за такие принципы демократии, как свободные и справедливые выборы, верховенство закона, независимость судебной системы, свобода слова и СМИ, права человека. Однако грузинская мечта не посчитала нужным вносить это замечание в текст. Между тем, на необходимость улучшения некоторых из перечисленных националами сфер сегодня указал представитель Евросоюза в Грузии Януш Херман.
Сфера защиты прав человека очень важна в Евросоюзе. Мы видим определенный прогресс Грузии в тех или иных сферах, однако еще есть над чем поработать. Например, в таких направлениях, как суд, защита прав различных меньшинств. Евросоюз, разумеется, готов помочь властям Грузии и готов сотрудничать с народным защитником.
Заявил сегодня дипломат. Между тем, грузинские власти полны оптимизма в ожидании итогового доклада Еврокомиссии о выполнении Грузии плана действий по либерализации виз с Евросоюзом. Сегодня заявление сделал министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили.
Мы проделали очень большую работу в этом направлении. Техническая часть плана действий выполнена нами, наверное, больше, чем на 100%, так как в некоторых сферах мы сделали больше, чем от нас требовалось. Думаю, что заключение Еврокомиссии будет положительным. Затем в Совете Европы, в Европарламенте будет принято политическое решение по Грузии.
Заявил Квирикашвили. Министр вновь подчеркнул, что грузинская сторона ожидает положительного политического решения, которое позволит ввести безвизовый режим между Грузией и Евросоюзом. Отчет Еврокомиссии будет опубликован 15 декабря. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В будущем году средств на восстановление жилья не предусмотрено, заявил сегодня в Цхинвале глава правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Доменти Кулумбегов. До конца года в Южной Осетии будет построено 19 частных домов, разрушенных во время августовской войны 2008 года. После этого восстанавливать частные дома не будут, поскольку в инвестпрограмме средств для этого нет, заявил он. С подробностями Мурат Гукимухов.
По словам председателя Госкомитета информации и печати Вячеслава Габозова, есть общее мнение и российских кураторов, и руководства республики, что программа восстановления разрушенного в результате августовской войны жилья затянулась до неприличия, и ее пора заканчивать.
Такое ощущение, что какое-то издевательское настроение рождает вот такие вещи, то есть сегодня пример, кстати, об этом говорит. На пресс-конференции. В эту программу пытаются попасть гораздо активнее именно те, чье жилье совершенно не пострадало от последнего вот этого вторжения грузинских агрессоров. А по состоянию ветхости или еще по каким-то другим причинам имеются определенные эти. Вот такое искушение, конечно, есть за счет государства там поправить свое ветхое жилье или получить новое. Тем более, чем дальше от войны, тем труднее доказать, пострадало твое жилье в результате военных действий или каких-то других факторов. Поэтому, в принципе, я эту программу надо действительно заканчивать и уже точечно в этой ситуации делать.
По программе восстановления в 2015 году было предусмотрено строительство 25 частных домов, однако работы были начаты только на 19. В оставшихся 6 случаях, говорит Вячеслав Габозов, есть серьезные основания полагать, что претендующие на новые дома семьи неправомерно включены в программу восстановления жилья. По словам Вячеслава Габозова, с нового года в Цхинвале будет строиться муниципальное жилье, предназначенное для других категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и много лет стоящих в очереди. Всего планируется построить 2 новых микрорайона общей площадью в 30 тысяч квадратных метров жилья. Один на юге Цхинвала в районе 12-й школы, второй на севере, неподалеку от российского посольства. Один микрорайон сдадут в 2016 году, второй в 2017. По словам Вячеслава Габозова, российские кураторы возражали против строительства 2 новых микрорайонов. В России уже привыкли, что люди сами решают свои жилищные проблемы, например, при помощи ипотечных кредитов. На бесплатное или частично оплачиваемое государством жилье в России могут претендовать только отдельные группы, например, судьи, сотрудники спецслужб, чиновники высокого ранга. То есть в России это вопрос привилегии, но ни в коем случае не социальные программы для широких слоев населения. В общем-то, говорит Вячеслав Габозов, финансирование строительства 2 новых микрорайонов – это уступка российских кураторов президенту Тибилову. По мнению югостинского эксперта Роланда Келихсаева, коммерческое строительство жилья в республике начнется еще не скоро. В принципе, это инвестиции социально активных людей, которые хотят строиться там, где видят для себя перспективу. Но наиболее активная часть населения, которая готова сама о себе позаботиться, покидает республику. Встречный поток миграции – это в основном пенсионеры и те, у кого не получилось обустроиться в России. Приезжают в Цхинвал и жители деревень, которые не смогли или не захотели наладить товарное сельское производство. То есть, в общем-то, это люди, ориентированные на бюджет, считает Ролан Келихсаев.
Люди приезжают, хотят закрепиться в городе. Некоторые здесь жили давно, питаясь по чужим углам. Вот эти люди, если они получат вот социальное жилье, то, соответственно, да, они привяжутся именно и к городу, и к республике, отсюда уже не будут приезжать. То есть все упирается в том, насколько их заинтересует государство, чтобы они остались на родине. И вот эти все какие-то преференции, типа вот построили дома вот этим категориям людей, в общем-то, поэтому и ни о каком коммерческом строительстве республики не может идти речь.
Это был югостинский эксперт Ролан Келихсаев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, зрасхад, хасост,
арсад. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
В ближайшее время все начальники паспортных столов в городах и районах Абхазии будут заменены. В связи с изменениями подхода к вопросу паспортизации издан приказ о реорганизации внутри структуры МВД республики. Паспортно-визовое управление реорганизовывается в паспортное управление, прокомментировал в интервью Абснепресс министр внутренних дел республики Леонид Дзябшба. Согласно документу, паспортно-визовое управление МВД, а также все паспортно-визовые отделы в городских и районах управлениях сокращаются. Сами подразделения остаются на местах, но будут напрямую подчиняться паспортному управлению МВД. Это сделано, чтобы на их работу не влияли начальники гор, райорганов и всевозможных комиссий, сказал министр. Леонид Дзябшба подчеркнул, что бланки новых удостоверений личности невозможно будет подделать. Документы оснащены всеми возможными видами защиты. Заместитель начальника штаба МВД Константин Званбая сообщил, что данные о каждом гражданине республики будут заноситься в центр персонализации паспортного управления МВД. В управлении будут заполняться и все бланки паспортов и вида на жительство, но выдаваться документы должны на местах. Леонид Дзябшева сказал, что они готовы с нового года начать работу по выдаче паспортов, причем по паспорту нового образца граждане Абхазии смогут пересекать и границу с Россией. Газета «Республика Абхазия» продолжает интересоваться мнением граждан по поводу политической ситуации в стране. На вопросы издания ответила секретарь общественной палаты Нателла Акаба. Она считает, что сегодня важно сохранять внутреннюю стабильность. Нам нужно осознать, что наше государство молодое, и настроиться на серьезную долгосрочную работу, как в области государственного управления, так и по всем направлениям народного хозяйства. Увы, эти процессы замедляются из-за конфронтационных настроений в обществе. Хотя при этом, я уверена, большинство наших граждан понимают, как опасна конфронтация в такой маленькой стране, как Абхазия. Вот и сравнительно недавно мы были свидетелями очередного всплеска. Каждый подобный случай необходимо детально анализировать и извлекать из него уроки, заявила Нателла Акаба. На ее взгляд, одна из наиболее серьезных проблем сегодня – невысокий уровень политической культуры. Я не раз бывала свидетелем, как люди начинали обмениваться жесткими репликами, доходили до откровенных оскорблений. И только потому, что их мнения различны. Недопустимо превращать оппонента во врага. Сегодня у наших молодых коллег, насколько я могу судить, складывается впечатление, что любой желающий может создать партию. Только вот что именно предложит такая партия людям, если ее основатели не имеют ни жизненного, ни политического опыта, интересуется Нателла Акаба. По ее словам, существующее недопонимание между людьми возникло в том числе и от неустроенности, от того, что основная часть проблем у многих так и не решена, хотя после войны и прошло уже более 20 лет. Нателла Акаба сказала, что и сторонники власти, и сторонники оппозиции высказываются одинаково. Все хотят видеть в своей стране порядок и стабильность. На абхазо-российской границе оформлено более 10 тысяч тонн цитрусовых, сообщает агентство Абхазии Информ. Спрос на мандарины в преддверии новогодних праздников закономерно возрастает. В сутки таможенники оформляют в среднем от 500 до 700 тонн мандаринов. Урожай этого года значительно меньше, в том числе и из-за очень жаркого лета. Пик сезона ожидается во второй половине декабря. В это время из Абхазии поступает до 700 тонн оранжевого груза в сутки. По итогам прошлого года, за период мандаринового сезона октябрь-февраль, таможенники оформили более 30 тысяч тонн мандаринов. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси состоялась презентация исследования центра PMCG при содействии фонда Конрада Аденауэра. Авторы исследования вместе с экспертами обсудили и дали свои рекомендации по предварительному варианту пенсионной реформы, над которым работают в Министерстве экономики страны. В случае принятия проекта с 1 января 2017 года предусматривается поэтапный переход на принудительно-накопительную схему пенсионного обеспечения. Эксперты сомневаются в эффективности данного механизма. Детали в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В рамках формирования пенсионного фонда предлагается равное долевое участие государства, работодателя и работника, где каждый будет отчислять по 2% от оклада. По замыслу властей, руководство фонда будет вкладывать аккумулированные средства в развитие успешных проектов как в Грузии, так и за рубежом, гарантировав их защиту от инфляции и прочих видов экономической нестабильности. Автор исследования критикует принудительный характер пенсионных отчислений для всех работающих, так как сопутствующие риски в полной мере не учтены. Председатель центра Алексей Алексишвили рекомендует властям отложить реформу до достижения стабильного экономического роста.
Заключение нашего центра однозначно. Расчеты авторов реформы нереалистичны. Грузия, к сожалению, является слаборазвитой страной, поэтому для начала необходимо достичь устойчивого экономического роста, и лишь после этого можно будет говорить об обеспечении пенсионеров достойной пенсии. До тех пор реализация любых принудительных реформ будет вредна для развития экономики.
Заявил Алексишвили. С этими доводами полностью согласен бывший министр здравоохранения Андро Урушадзе, который тоже советует отложить реформу системы до лучших времен.
Я советую не возлагать больших надежд на внедрение новой пенсионной системы. Инфляция в стране по-прежнему высока, и неясно, как в условиях низкого экономического роста накопленные средства через 20-30 лет смогут перекрыть издержки, вызванные инфляцией. В долгосрочную программу развития экономики заложен показатель ежегодного роста ВВП в 7%. И это при том, что в нынешнем году мы едва дотянули до 3%. При таком росте экономики пенсионные накопления потеряют всякий смысл.
Один из авторов исследования, экономист Давид Утиашвили, напоминает о низких зарплатах большинства работников. Эксперт считает, что в этих условиях добиться реальных пенсионных накоплений маловероятно.
По сути, реформа затронет только работающих по найму и не затронет жителей села, занятых сельским хозяйством и не платящих налогов. По данным Минфина, из 700 тысяч наемных работников, около 440 тысяч получают менее 500 лари в месяц. Получается, что даже в идеальном варианте благами новой пенсионной системы смогут воспользоваться лишь малая их часть. При этом власти не учитывают многих рисков, которые известны нам из некоторых развитых стран. Он доказывает, что власти смогут воспользоваться средствами в своих, в том числе и предвыборных целях, как это произошло в Венгрии и Польше, где власти попросту конфисковали эти средства в пользу государства. Поэтому мы предлагаем властям обеспечить добровольность при принятии решения по участию в накопительной пенсионной системе.
Заявил Давид Утиашвили. Он же провел собственные расчеты по идеальному варианту накопления пенсии по разработанной властями схеме. Работник, получающий в месяц 500 лари, через 30 лет должен получить ежемесячную пенсию размером 300 лари. Однако сложно сказать, будет ли эта сумма к тому времени больше, чем та, которую пенсионер получает сегодня, сомневается экономист. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Спикер Юго-Остинского парламента Анатолий Бибилов на днях заявил, что с нового года законодательный орган самопровозглашенной республики полностью перейдет на профессиональную основу. Могут и должны ли народные избранники работать вне стен парламента? Что думают об этом жители Цхинвали? С ними поговорила Зарина Санакоева.
Как вы считаете, может ли депутат парламента Южной Осетии, помимо парламентаризма, заниматься еще и другой деятельностью, работать в другом месте?
Нет, не должен. Я так думаю, что не должен.
Почему?
Ну как почему? Пусть он работает на той должности, на которой работает, да. Это же не такая должность, чтобы отвлекаться еще на другие работы тоже. Там нормальная зарплата. Что еще на второй должности работать? Те, которые получают по 5-6 тысяч, им нельзя работать на двух местах. У них-то нормальная зарплата. Пусть на одном месте работают.
Не должен, чтобы он не отвлекался и делал хоть что-нибудь. Они и так ничего не делают. Во-первых, им никто не запретит, я думаю. А во-вторых, не знаю, это тоже от человека зависит, в принципе. А если он хочет что-то делать, то он будет делать. На двух местах тоже, я так считаю.
Я даже не знаю, что вам ответить.
Желательно, чтобы они не работали, чтобы занимались вот только своим депутатским делом. Это для людей больше пользы. Ну, там, может, и зарплата у них, я не знаю, какая. А люди все-таки на зарплате живут.
По-моему, не могут, не должны работать. Они должны работать с народом, а там, по-моему, очень много надо времени. Уделять внимание вопросам. А у народа, я знаю, что очень много вопросов.
Как вы считаете, может ли депутат парламента Южной Осетии, помимо своей парламентской деятельности, заниматься еще какой-нибудь другой работой?
По-моему, нет. Там законы издают для народа. Надо думать, как лучше тут народ был доволен. Ходить в положение, надо принимать людей, слушать их, прислушиваться. Мое мнение такое.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Цхинвале и Сухуми на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Россия нарушила контролируемое грузинской стороной воздушное пространство. Информацию подтверждают в Министерстве обороны Грузии, передает портал «Грузия онлайн». Как пояснили в ведомстве, российский вертолет пересек оккупационную линию и через несколько минут вернулся назад. По информации военных, о случившемся уже извещена группа механизма превенции инцидентов и реагирования на них. Вопрос будет рассмотрен на четырехсторонней встрече. Ночью в городе Дедоплицкара на востоке Грузии неизвестными был обстрелян офис оппозиционной партии «Единое нацдвижение», сообщает портал «Грузия онлайн». В Дедоплицкара ночью расстреляли наш офис, который также является депутатским бюро. Говорят, что много пуль попало, сообщил депутат парламента от бывшей правящей партии Нукзар Циклаури. Грузия будет следующей страной, которую пригласят в НАТО, сказал министр обороны страны Тина Тинхидашвили, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. В принятом по итогам министериала НАТО заявлении говорится, что отношения Грузии НАТО содержат все практические инструменты для подготовки окончательного присоединения к Альянсу. Министры иностранных дел, участвующих в министериале, заявили, что следующей страной, которую пригласят в Альянс, будет Грузия. Если у НАТО будет следующая станция, этой страной должна стать Грузия, сказала Хидашели. При этом она отметила, что если Грузия не получит план действий по членству в НАТО, это не станет препятствием для вступления в Североатлантический альянс, передает новости Грузия. На заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия было принято постановление об установлении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и утверждении квот добычи водных биологических ресурсов в осенне-зимнюю путину. По словам министра сельского хозяйства Тимура Эшба, в связи с политической ситуацией между Россией и Турцией у Абхазии возникает проблема. Известно, что Абхазия не имеет своего рыболовецкого флота, так как его содержание обходится очень дорого. Все эти годы во время путины абхазские рыболовецкие суда фрахтовались в Турции. В этом году ситуация кардинально изменилась, и мы не будем фрахтовать турецкие суда, отметил министр. И, по его мнению, это очень серьезно отразится на путине 2016 года. Россия готова оказать содействие, но, к сожалению, их мощности не отвечают потребностям наших заводов. Абхазские рыбоперерабатывающие заводы способны переработать. Российская делегация должна обдумать возможность предоставления Абхазии дополнительных судов, чтобы мы смогли успешно провести путину, сказал министр. Из 14 объектов, строительство которых было предусмотрено в инвест-программе содействия соцэкономразвитию Южной Осетии, завершено 10, сообщил на пресс-конференции председатель правительства самопровозглашенной республики Доменти Кулумбеков.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Переходим к другим темам. Сегодня в Грузии отметили Международный день прав человека. В связи с этим с годовыми докладами выступили представители неправительственных организаций, а также народный защитник страны Уча Нанлашвили. Их выслушал Серго Бригвадзе.
В 2015 году Грузия сделала несколько важных шагов по улучшению прав человека, отмечают правозащитники. К примеру, в Ассоциации молодых юристов выделяют принятый в марте этого года Кодекс правосудия несовершеннолетних. Теперь делами граждан, не достигших 18 лет, занимаются специальные полицейские, судьи, адвокаты и прокуроры. Отмечают в НПО и присоединение парламента к международной организации «Открытое правительство», что способствует большей доступности информации и прозрачностью бюджета. Однако эти достижения меркнут на фоне критики, обрушившейся в этот день на власти. Правящая коалиция «Грузинская мечта» не спешит восстанавливать справедливость, говорит председатель Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
Несмотря на то, что множество международных организаций и экспертов подчеркивали, что эта тема остается актуальной в Грузии, у властей по сей день не существует политики, ориентированной на восстановление справедливости в отношении людей, чьи права нарушались при прежних властях. В этом направлении частично работает специальный департамент, созданный при прокуратуре Грузии. Однако он отличается особой закрытостью, непрозрачной работой. Стоит отметить и медленный темп его работы.
Народный защитник Грузии Учана Нуашвили отметил, что в этом темпе работает не только отдельный департамент, но и прокуратура в целом. Сегодня он говорил о делах, расследование которых затягивается.
В прошлом году подобных инцидентов было множество. К примеру, факты нарушения прав мусульман. Подобных фактов в этом году зафиксировано не было. Однако эффективность расследования старых дел остается серьезной проблемой. Очень много фактов не было расследовано и в этом направлении. Особой критики удостаивается прокуратура.
Неэффективная работа прокуратуры породила ряд опасных тенденций, говорит представитель Центра по мониторингу и изучению прав человека Тамта Микеладзе.
Из-за того, что государство не смогло эффективно расследовать те случаи и наказать конкретных людей, возрос симптом безнаказанности, что повлияло на рост религиозной нетерпимости среди населения. В пример можно привести инцидент, произошедший с офисом общины свидетелей Иеговы. В целом можно сказать, что политика властей в отношении религиозных объединений дискриминационная. Особо стоит выделить мусульманскую общину, которую власти всячески пытаются контролировать, назначая муфтиев, платят им зарплаты, чтобы они умалчивали о существующих проблемах.
Особые надежды правозащитники возлагали на принятый еще в прошлом году антидискриминационный закон. Однако по сей день не существует механизмов по его реализации, сетует омбудсмен и представители неправительственного сектора. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Северная Осетия завершила работу двухдневный форум под названием «Молодежь против терроризма и экстремизма за толерантность и духовно-нравственное развитие общества». Мероприятие организовано общественным движением Высший совет Осетин совместно с Северокавказским федеральным университетом. Молодые люди из Грозного, Нальчика, Ставрополья и других городов два дня дискутировали о том, как противостоять радикалам и экстремизму в целом. Их мнение выслушала Жанна Тарханова.
Студенты Владикавказских вузов и их сверстники из соседних республик заполнили фойе концертного зала Горского аграрного университета еще до начала форума. Ради важного мероприятия их освободили от занятий. Для многих молодых людей терроризм не виртуальное явление, а суровая действительность, о котором многие из них знают не из новостных сообщений. Студент из Нальчика Тимур Казанов рассказывает, что многие его сверстники, попав в сети псевдорелигиозных сект и учений, берут в руки оружие и становятся террористами.
Могу многое рассказать насчет этой темы, насчет терроризма, насчет вербовки. Мне кажется, это религиозные какие-то взгляды. Терроризм выступает, продвигает движение исламистское, исламистское движение. То есть из-за этого какие-то несостыковки, все вот эти вот войны начинаются. Четко нужно разделять религию. И нужно четко разделять, которые занимаются терроризмом. Потому что терроризм – это те люди, которые не соблюдают религию. В исламе в Коране не написано то, что должны соблюдаться какие-то войны.
Студент Себастьян Бедоев также владеет темой. Вдумчиво подбирая слова, он вступает в беседу.
Мне кажется, люди вступают не только в экстремистские группы, а в общем. Из-за того, что не видят будущего, вступая туда, они хотят что-то изменить, однако в моменте, когда они уже там, ситуация изменяется, то что, мне кажется, у терроризма нет религии, и они просто используют какие-то определенные чувства и недовольство не только молодых людей, а людей в общем,
Председатель международного движения Высший совет осетин, президент Горского аграрного университета Борис Басаев пояснил в разговоре со мной, для чего созван региональный форум по профилактике экстремизма.
Цель наша такая: будущее государства, будущее народов зависит от духовно-нравственного развития общества. Мы должны формировать у молодежи духовность, нравственность, патриотизм к отечеству, дружба. Дружбе нет альтернативы, потому что разделяя власть, это хорошо, но объединяя и управляя, это еще лучше. И мы озабочены тем, чтобы не экстремист побеждал над умами молодежи, а побеждали лучшие человеческие ценности.
Первый вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кисаев убежден, что, цитата, «ошибочно считать, что актуальность профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде касается Северной Осетии в меньшей степени, нежели наших соседей», конец цитаты, говорит Станислав Кисаев.
К сожалению, вот кто-то избрал Северный Кавказ как обозначение объекта экстремизма и терроризма. А дальше все идет по очень простому пути. Проблема России от северокавказцев, проблема России от мусульман и вообще не русских, и так далее, и так далее. И вот здесь мы должны совершенно четко понимать, что Северная Осетия не просто неразрывная часть России, но и в первую очередь северокавказского сообщества. И как помягче сказать, к сожалению, есть такое понятие, как шовинизм и национализм. Мы все же обозначили. В первую очередь, да, мы россияне, это само собой, но мы северокавказцы. Вот в своей повседневной жизни и в идеологической работе совершенно четко делать акцент на то, что единая российская идентичность при признании своего этнического и национального.
К сожалению, в Сирии оказались и выходцы из Северной Осетии. Стабилизировалась ли ситуация и как можно оценить обстановку в нашей республике? Существуют ли риски?
Риски, конечно, есть. Риски есть хотя бы. Вот мы же недавно, допустим, поняли, что до Сирии у нас всего 800 километров прямым, правильно, путем. Наша молодежь, вот благодаря открытым границам, в том числе и России, совершенно спокойно уезжает в Турцию, потом почему-то, кто по романтическим соображениям, кто по идейным, кто по финансовым, попадают в Сирию, попадают вот в лапы этой проклятой вещи, которая ИГИЛ называется. Риск есть. И вот здесь вы затрагиваете тот вопрос. Очень часто нашему духовному управлению мусульман ставят в упрек, почему твои люди уезжают учиться, допустим, в арабские страны. Во-первых, у гражданина России есть право выбора проживания, передвижения и идейного самоутверждения. Другой вопрос, что мы должны эти вещи выявлять.
Убежден первый вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кисаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Тбилиси выпущен сборник стихов Костахи Тагурова на остинском и грузинском языках. В Министерстве культуры и охраны памятников Грузии прошла презентация издания. На мероприятии побывала Анастасия Славинская.
Аккуратно прислонив к стулу трость, покрытую узорами, переводчик Гивиш Шахназаров тяжело поднимается и, немного прихрамывая, проходит к сцене. Он говорит о сложностях перевода, о том, что главная задача переводчика – сохранить все достоинства оригинала, ненароком не потерять что-нибудь между строчек. А потом читает одно из стихотворений Костахи Тагурова «У могилы друга», которое перевел на грузинский специально для этого сборника. Поэзии Костахи Тагурова есть два стихотворения, посвященных другу поэта, грузинскому переводчику и публицисту Михаилу Кипиани. Несмотря на то, что в этом имя Кипиани не упоминается, Кивиш Шахназаров предполагает, что его Хитагуров написал в память о друге. О крепкой связи поэта с Грузией говорит и редактор издания Нино Папиашвили. Она рассказывает о первом сборнике стихов Костахи Тагурова «Осетинская лира», который был издан еще при жизни поэта. На одной из страниц рукописи осетинскими буквами автор приписал грузинскому «Евангельские слова», «Впусти больше света». Этот сборник, говорит Папиашвили, вскоре после издания получил положительный отзыв из Грузии. В газете «Иверия», редактором которой был Илья Чавчавадзе, была опубликована статья, посвященная творчеству осетинского поэта. С тех пор стихи Костахи Тагурова не раз издавались на разных языках, в том числе и на грузинском. Однако сейчас, говорит Папиашвили, его поэзия была впервые собрана в сборнике на двух языках – осетинском и грузинском. Для того, чтобы еще раз подчеркнуть актуальность поэзии Хитагурова, в издание были включены не только классические переводы, но и абсолютно новые, подготовленные специально для этого сборника, говорит Папиашвили. В стихах Костахи Тагурова можно встретить его обращение к грузинам. Он тепло говорит о Грузии и грузинах, причем делает это как бы невзначай, как само собой разумеющееся. Костахи Тагуров писал не только о радостях и горестях осетинского народа. В его поэзии широко раскрывается проблематика всего Кавказа. Во время составления сборника эта линия также была учтена. Кроме того, в издание вошла детская лирика, очень интересная и наполненная грустью тема любви в его творчестве. Так что в целом тематическая и жанровая линии этой книги очень разнообразны. Этот сборник поможет грузинскому читателю лучше узнать осетинскую поэзию, а осетинам в очередной раз услышать голос Костахи Тагурова, проникнуться теми идеями и стремлениями, которые волновали поэта, говорит доктор филологии Наира Бипиева, составитель издания. Сегодня нам, осетинам и грузинам, важно прочитать идеи, стремления, высказанные Коста в стихах, которые пропитаны любовью к человеку. В сборник вошли те стихи, в которых наиболее ярко отражено мировоззрение поэта, протест против несправедливости и те общечеловеческие идеалы, которые питают все эпохи. Говорит Бипиева. Авторы издания пообещали отправить часть экземпляров книг в Северную Осетию и в самопровозглашенную республику Южная Осетия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Россия и Индия в понедельник проведут в Бенгальском заливе очередные совместные военно-морские учения «Индра-2015», которые продлятся до 12 декабря. Такие учения впервые были организованы еще в 2005 году. Россия и Индия, члены группы БРИКС, сегодня остаются партнерами в первую очередь в сфере военно-технического сотрудничества. Более 70% вооружений боевой техники индийской армии российского производства. О российско-индийском сотрудничестве обозреватель Русской службы радио «Свобода» Александр Гостев поговорил с директором Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяной Шаумян.
Каких-то явных и непосредственных общих угроз и общего врага у России и Индии, за исключением очень расплывчатого мирового терроризма, нет. В таком случае, нынешнее учение – это что? Это откровенная политическая демонстрация, которая не имеет только лишь практического военного смысла? Я спрашиваю с намеком на то, насколько сильно сегодня обострены отношения Москвы с очень многими мировыми державами и военно-политическими блоками и союзами.
Проведение любых крупных военных маневров – это стремление страны доказать свою мощь. Что это в какой-то мере есть атрибут великой державы. У Индии наверняка это одна из целей. Что касается России, отношения у нас крайне осложнились с большинством стран и Запада, и Соединенными Штатами. Индия, так же, как и Китай, в общем и целом не поддержали антироссийских санкций. Там, может, они более конкретно не высказывались по этому поводу, но, тем не менее, они их не поддержали. Может быть, для нас важно, что мы тоже покажем со своей стороны, что вот у нас есть такой союзник надежный, как Индия.
Именно что такие учения не проводятся без расчета на то, что на них обратят внимание все остальные. Кому, в каких столицах и что могут показать нынешние учения «Индра-2015»?
Они покажут, что между Индией и Россией сохраняется вот это стратегическое партнерство, утверждаются отношения в военной области, что является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества, и потом продемонстрировать возможности, которыми эти обе страны обладают.
Я обратил внимание вот на понятно, что учения Индра-2015 называются антитеррористическими, но выглядят они не так. Что их участники вместе отрабатывают разные приемы и операции по, например, противовоздушной и противокорабельной обороне. Это все не вяжется с борьбой с террористами.
Для Индии, например, мы не можем забыть события 2008 года, террористического акта в Мумбаи. Ведь эти террористы оказались на территории Мумбаи и Махараштры именно с моря. Поэтому вот эта морская составляющая для Индии очень важна. Индия имеет протяженную морскую границу. Они очень уделяют этому сейчас большое внимание. Моди даже это сформулировал каким-то образом таким, что они оценивают зону Индийского океана как существенную часть, которая является непосредственным расширенным соседством Индии.
Говоря о терроризме, априори сейчас в первую очередь имеют в виду радикальный исламистский терроризм. Наступление и военное, и главное, идеологическое группировки «Исламское государство». И угрозу той же Аль-Каиды, которая не так давно создала свое специальное отделение на полуострове Индостан, они тоже нельзя забывать. Насколько официальный Дели сегодня боится, что именно эти террористы начнут активно действовать на индийской земле?
Есть опасения такие, которые связаны с сохранением определенной нестабильности в мусульманских районах Индии. Существует Джамму и Кашмир. Причем связано это с тем, что, во-первых, там есть свои исламские группировки. Там, правда, сейчас, может быть, можно сказать, что в определенном смысле как-то это немножко ослабил вот этот нажим со стороны этих групп. Но, тем не менее, эти исламские группы там есть. Потом, там есть непосредственное соседство с Афганистаном, пакистанской части Кашмира и самим Пакистаном. Границы там защищены очень слабо. Трансграничный терроризм, как он назывался. И я даже помню, что бывший президент Пакистана Мушарраф говорил о том, что он сам, к сожалению, ничего не может с этим сделать. Потому что контролировать границы высокогорные, они сами не в состоянии.
В российском МИДе сейчас часто подчеркивают наличие такого стратегического партнерства России и Индии. На чем это партнерство в первую очередь основано и куда направлено? И вообще, Индию, члены группы БРИКС, сегодня можно называть определенно союзником России? Или же просто она стала столь мощной мировой державой, что с ней в любом случае необходимо находить общие точки соприкосновения?
Мы находили с Индией общие точки соприкосновения еще задолго до того, как она стала мировой державой. Давайте вспомним это. В истории советско-индийских, российских, индийских отношений были разные периоды. И была разная степень участия Индии в наших делах и Советского Союза в делах индийских. Мы признали с самого начала Кашмир как неотъемлемую часть Индии. Мы с самого начала помогали Индии, оказывали военную помощь вскоре после вот индо-китайского пограничного конфликта 1962 года. Ведь уже тогда мы начали сотрудничество в военной области. И до сегодняшнего дня, несмотря на, конечно, диверсификацию отношений Индии с возможными поставщиками вооружений, сотрудничество в военной области развивается с самыми разными странами, тем не менее, все равно индийская армия оснащена или вооружениями, которые мы поставляли и поставляем, или теми, которые мы создаем совместно с Индией, так как мы сейчас развиваем направление совместных предприятий, разработки вооружений, совместное их производство.
Индия по-прежнему считает своим главным потенциальным соперником Пакистан. А значит, и косвенно многие сильные мусульманские государства, исторически выступающие на стороне Исламабада, в первую очередь монархии Персидского залива. Получается ли, с учетом нынешнего резкого обострения конфликта в Сирии и запутанного противостояния разных сил там, что Россия, проводя показательные военные учения с Индией и с учетом всего, что вы упомянули, постоянно ухудшает свои отношения с этими государствами, с Пакистаном в первую очередь, и с теми, кто за ним стоит?
У нас есть такой стереотип, что Пакистан является основным противником Индии. Но ведь это не совсем так. Если вы вспомните события 1998 года, когда были проведены испытания ядерного оружия в Индии и в Пакистане, что незадолго до этого министр обороны Индии Фернандеш, выступая, сказал, что основной угрозой Индии является Китай. Действительно, сегодня отношения между Индией и Китаем нормализуются. Между Индией и Китаем развивается активный товарооборот. По многим вопросам Индия и Китай придерживаются одинаковых взглядов на мировые события, в том числе, кстати, и в отношении России. Но Китай остается потенциальной угрозой Индии. И в особенности пакистано-китайские отношения. Вот здесь мы с вами давайте привлекать и Пакистан тоже. Кашмир продолжает оставаться камнем преткновения в индо-пакистанских отношениях. Несмотря на все БРИКСы, ШОСы и так далее, там, где по Индии и Китай сейчас выступают в качестве членов одних и тех же объединений и организаций.
И что, Москве приходится с трудом лавировать между Пекином и Дели?
Я думаю, что нам сейчас не до этого. Мы не лавируем. Мы сейчас крайне заинтересованы в сотрудничестве, как мне кажется, с этими двумя странами. Потому что они сейчас в условиях изоляции России со стороны Запада, со стороны Соединенных Штатов, для нас имеет жизненно важное значение. Вот это наша возможность сотрудничества и поддержки со стороны двух крупнейших стран мира.
В последний год-два главными и самыми болезненными темами в отношениях Москвы с Западом, со многими другими странами были вооруженный конфликт на Украине и добавившаяся к нему война в Сирии, в которой Россия теперь один из непосредственных участников боевых действий. Как на действия Кремля все это время реагировал Дели и произошли ли какие-то изменения после того, как кресло премьера занял Нарендра Моди и руководящей партией стала его партия индийских националистов?
Пока, по крайней мере, у нас нет оснований считать, что Моди каким-то образом кардинально меняет направление внешней политики. Насчет направлений я бы этого не сказала. Но то, что он придает очень большое значение, судя по всему, именно внешнеполитическому аспекту своей деятельности, это факт. Вы посмотрите, как он активен с первых дней прихода к власти. И причем начал-то он с чего? С ближайших соседей Индии. Первая его поездка была в Бутан, казалось бы. Потом он на свою инаугурацию пригласил всех руководителей стран СААРК. И вот тут-то приехал и Наваз Шариф, руководитель Пакистана. Это было очень важно. И сейчас, в ближайшие дни, предполагается их встреча. И они вообще встречаются время от времени, фотографии по всем газетам печатают и так далее. Там вот они на встрече в ООН, вот они на встрече в Париже на климатическом. Вот последние дни это все было. Это тенденция к тому, чтобы каким-то образом обеспечить безопасность границ, мне кажется, сегодня для Индии цель очень важная.
Туризм может быть очень прочной основой для партнерских отношений России и Индии. Ведь сейчас из-за того, что произошло, Турция и Египет – два основных направления для зарубежного отдыха россиян, где отдыхали, наверное, 90% жителей России, выезжавшие отдыхать за рубеж, закрылись. И, возможно, на очень долгое время. И одновременно я очень много читал о том, что перспективным сейчас направлением для массового российского такого пляжно-заграничного туризма становится Гоа, Индия. Есть какие-то вот предпосылки для того, чтобы Индия действительно стала направлением номер один, при том, что мы говорим об угрозах, о терроризме, в общем, нестабильной ситуации в самой Индии?
Она не менее, не более нестабильная, чем в любом другом районе мира. И, кстати, и нашей страны тоже. Гоа – это, в общем, место, где мировой туризм всегда был развит. Там очень много наших туристов. Сейчас много. И, конечно, для того, чтобы в тех масштабах, в которых у нас был туризм в Египет, допустим, и в Турцию, для этого, конечно, там инфраструктуры мало. Но я думаю, что они сейчас, учитывая ситуацию и учитывая потребности в этом, я думаю, что у нас этот туризм будет развиваться. Кстати, туристские центры в Индии – это и Малабарское побережье в районе Ченнаи, Мадраса. Это и Керала, а Керала – это и вообще центр и медицинских всяких учреждений, которые наши люди любят вообще туда ездить и проходить там процедуры и так далее. То есть в Индии и курорты вот такие, где можно просто приехать на пляже полежать, и огромное количество мест, исторических, архитектурах и так далее, куда потоки туристов всегда были и будут.
Индия, по-моему, в прошлом году впервые фактически ввела почти безвизовый режим для граждан России, потому что визу можно получать электронную заранее, не нужно ходить в посольство. Это, соответственно, дает огромные возможности жителям всех российских городов, а не только там Москвы, где это консульство, посольство есть, или Петербурга.
Сейчас получала визу в Индию в командировку на научную конференцию. Мне ее дали на 3 недели, а рядом со мной получал мужчина, который ехал в турпоездку, ему дали на 2 года. В этом направлении заинтересованы и наши туристские организации, и индийские. Я думаю, здесь возможности у нас будут.
Рассказывала директор Центра индийских исследований Татьяна Шаумян. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.